Братья и сестры, у вас есть такое какое-то ощущение? Мы, как будто бы я все понимал. Тут начинает говорить и думает, то, что было так понятно и просто, вдруг начинает какой-то туман в простых вещах. Вот я спрошу вас, вы верите, что Бог суверен, и Он делает все по своей воле? Вы верите в это, братья и сестры? Верим. А вы верите, что человек имеет право свободную волю выбирать между добром и злом? И за это ответственно. Верите? Верим. Мы верим в это. В чем проблема? Мы верим, что Бог суверен и делает все по своей воле. И мы верим, что человек имеет свободную волю. А как иначе? Если человек не имеет свободной воли, он робот, за что же он будет отвечать? Мы верим в это. И никаких проблем, правда? В этом-то и особенность нашего богословия, нашего подхода и наше счастье, что мы не пытались объяснить философски или как-то по-умному, объяснить, как одно с другим связано. Как человек может свободную волю иметь, и в то же время Бог суверенный. Как одно с другим согласуется. Мы знаем просто это. Я знаю, что я имею свободную волю выбирать. Я знаю, что Бог есть Бог, на то Он и Бог. Вот момент, когда мы начинаем решать, как это возможно, вот там начинается проблема. Интересным образом можно рассматривать нас. Евангельское движение в России, на Украине, оно началось намного позже. Позже, после реформации. Приехали меннониты в свое время при Екатерине, переселенные в Россию. И у них были фермерские хозяйства. Они проводили библейские часы. И туда наши люди приходили на заработки. Они сидели там, слушали. И эти часы назывались штунда, или как-то по-немецки это было. Их называли штундистами. Они от меннонита многое освоили о Евангелии. Потом приезжали баптисты, которые евангелизировали отчасти. Были католики. Были некоторые пресвитериане. Были как бы с разных сторон, доходила нас истина о Господе. И началось евангельское движение в России. Особенность нашей ситуации в том, что наше богословие или наше понимание Бога, как мы верим, оно развивалось не под влиянием непосредственных богословов, которые академически как бы подготовлены и были постоянно пастора подготовлены, были некоторые. Но оно развивалось как бы стихийно в церквах. И особенность этого, что у нас особо есть как бы опыт, во что люди будут верить, если им оставить Библию и не пытаться им объяснять сильно умно, сильно так как бы закручено, во что они будут верить. У нас сформировался свой взгляд. Мы не православные. Мы от них отличаемся, хотя есть кое-какие вещи, которые похожи на них. Мы и не меннониты, и мы не те баптисты, кальвинисты. Мы особые, у нас есть свой взгляд, мы выросли в этом, Господь воспитал нас, мы покаялись, пришли к Господу. Проблема наша заключается в том, что теперь, когда мы приехали в Америку, и дети наши, и старшие люди уже не поменяются, дети наши будут общаться. И церкви вокруг нас разного толка, баптистские, небаптистские, очень много из них кальвинистского толка. И что вдруг оказывается? Дети наши будут слушать и придут, скажут, папа, мам, вы ничего не понимаете, как все по-другому. Они начнут в семинариях, в школах, им нужно объяснять, как возможна суверенность и свобода воли. И тогда, как брат Андрей сказал, многие наши доктрины надо пересмотреть. Так вот, нам нужно понимать, собственно, кто мы есть. Потому что нам сегодня говорят, что мы или кальвинисты, или харизматы. Среднего нет. Я сегодня прочитал статью, где говорится, что, собственно, у нас нет лица своего. Мы или харизматы, или кальвинисты. Но я прошел через семинарское образование в Канаде. И я увидел, что хотя у нас как-то это просто было, до конца не объяснялось, но то заложенное в церкви, я увидел, что если пропустить его через академическое сыто, наша позиция библейская, которая воспитана в наших церквах, она достаточно твердая. Другое дело, что наши пастыря не упадались в подробности объяснить ее. И у нас есть свое лицо. И вот, чтобы его сохранить, нам нужно теперь прислушиваться. То, что мы раньше над этим не думали, сейчас в Америке, чтобы сохранить свое лицо, сохранить свое богословие, свою веру, мы должны быть внимательны к тому, что мы на самом деле верим, чтобы мы могли отстоять, во что мы верим, чтобы та особенность, которую Бог в нас воспитал, она осталась. Давайте я несколько слов скажу, собственно, кальвинист от слова кальвин. Кальвин – основоположник. Можно сказать, кальвинизма, хотя он взял отчасти у Августина. Основная идея в чем? Кальвин приходит к идее простой. И вы увидите, от кальвиниста будут вам говорить так. Вы верящий, что Бог суверен, да. Значит, все, что делаете, делается по его воле, да. А если по его воле все, что делается, значит, без его воли ничего не делается. Правильно. Следовательно, кто спасается, по воле его спасается. И кто погибает, тоже по воле его. Значит, Бог хочет, чтобы одни спасались, другие погибали. Чувствуете, куда идет эта логика? Берется логическая, просто если Бог все суверенный, все держит под контролем, следовательно, погибают те, которые погибают, потому что Бог так определил, и те, которые спасаются, спасаются, потому что Бог так определил. Я говорю, что-то здесь не то. Так вот, Кальвин выдвинул эту идею о двойном предопределении, о том, что одни идут от начала предназначены в рай, другие в ад, и те другие не могут избежать своей участи. Когда умер Кальвин, в его время уже было, многие люди возмущались этим, не соглашались с этой позицией. Через некоторое время был профессор, богослов, его имя было Арминий. Ему было поручено, ввиду определенных споров, чтобы он пересмотрел учение Кальвина и его позиции выставил, так сказать, в убедительном, ясном виде. Ему стало ясно, что Кальвин явно перебрал, что Писание не говорит так, как он видел. И придя к своим результатам, он высказался, что я не согласен, потому что здесь что-то не то. Появились сторонники Арминия, остались сторонники Кальвина. Когда Арминий умер, последователи Арминия стали настаивать, что церковь переменила эти пункты. Но церковь собралась, и кальвинистское крыло победило. Людей, которые сторонники были Арминия, который уже умер, их сослали, разогнали, лишили работы и многое другое. И с тех пор вот эти дебаты, спор между кальвинизмом и арминизмом продолжается. Мы не знали ни того, ни другого. Мы жили у себя в своем деревне, в своем городе, в нашей стране. И жили, и верили, так как мы видели в Священном Писании. Сейчас, когда нас говорят, вы кальвинист и арминист, мы, да, иногда люди не знают, а я не знаю, я просто баптист. Это до того, как приехал сюда, в Америку, в Канаду, я думал, вообще все баптисты одинаковы, оказывается, не так. Теперь же, когда мы рассматриваем, поскольку это уже так условно, кальвинизм и арминианизм, мы где-то ближе к арминианизму. Давайте я немножко поговорю сейчас о том, что Андрей сегодня говорил, о том, что есть крайности. С одной стороны, слишком подчеркиваю все, что Бог делает, все, суверенитет Божий, с другой стороны, что человек сильно много прав имеет. То и другое является крайностью. Я хочу предложить порассуждать об одном принципе, который нам поможет понять проблему кальвинизма и больше определить свое лицо. Я постараюсь говорить это как проще, хотя я сидел здесь и слушал, думаю, как это все сказать просто? Как это, чтобы было понятно, чтобы нас не подумали, что они умничают? Как это сделать, чтобы было понятно и убедительно? Давайте я попытаюсь. Вы молитесь, чтобы Господь мне помог, чтобы вам было понятно, чтобы мы все вместе не сказали лишнего. Такой у нас вопрос. Тайный декрет или Христос? Что мы изберем? Вы скажете, Христос. Почему я этот вопрос задаю? Мы в конце увидим. Я попытаюсь вывести определенный принцип для нас, который будет для нас руководством в рассмотрении этих вопросов. Вы сейчас увидите, почему я задаю этот вопрос. Когда мы говорим о кальвинизме, много сказано об этом. Но интересно, в чем, собственно, заключается суть того, что Кальвин учил? Что я сейчас сделаю? Я покажу вам некоторые цитаты Кальвина. А вы внимательно думайте и следите за своей реакцией. Вот эта реакция и будет вашим богословием, в котором вы выросли. Вот смотрите, что вас смущает. Что вас радует? Что происходит в вашем сердце, когда вы читаете то, что вы читаете? Это как раз и увидите, когда, кажется, вы словами не можете объяснить, но ваше сердце подскажет вам, во что вы верите. Когда вы будете читать кальвинизм, вы почувствуете, в чем, собственно, беда. Давайте поставим такой вопрос. Что, собственно, Кальвин? Как Кальвин объясняет? Что такое предопределение? Это главный камень преткновения в кальвинизме. Это идея, это теория предопределение, как ее Кальвин выдвинул. Все остальное построено с тем, чтобы поддержать эту главную идею. И главная идея предопределения у Кальвина как ключ к пониманию всего остального. Как Кальвин, что он имеет в виду под предопределением? Вот его цитата. Вот посмотрите, братья и сестры. Предопределение мы называем предвечный замысел, в котором он предопределил, как он желает поступить с каждым человеком,
Бог не создает всех людей в одинаковом состоянии, но предназначает одних к вечной жизни, а других к вечному проклятию. В зависимости от цели, для которой создан человек, мы говорим, предназначен ли он к смерти или к жизни. Это цитата Кальвина. Вот как он определяет. Вы чувствуете, следите за своим сердцем. Далее. Кальвин утверждает, что Бог не просто допустил грехопадение, но он хотел, чтобы все произошло именно так, как произошло. Цитата. «Я признаю, что мы должны ужасаться Божьему решению, и все же нельзя отрицать, что Бог прежде создания человека предвидел, к какому концу тот с неизбежностью придет. Бог предвидел это, потому что именно так постановил в своем плане. Всякий, кто обвиняет в этом Божье предузнание, поступает безрассудно». Дальше. То, что я сейчас скажу, не должно казаться странным. Бог не только предвидел падение первого человека, а в нем гибель всего его потомства, но он хотел этого. Чувствуете, что ваше сердце говорит? Это то, как мы выросли, это наше богословие. Дальше. Первый человек пал не потому, что Бог постановил это необходимым, но почему он так постановил, об этом мы ничего не знаем. Тем не менее, очевидно, что Бог так судил, предвидя, что это прославит его имя. Дальше. Далее Кальвин говорит, что Бог влияет на мир, поскольку он это предопределил, он влияет на мир таким образом, чтобы каждый в конечном итоге получил то, что ему предназначено. Далее цитата. «Как силою своего призвания Господь ведет избранных к спасению, которое Он предустановил для них в своем предвечном плане, так и отверженным Он вынес суждение, вследствие которого исполняет то, что определил для них». Поэтому, обратите внимание на это, «поэтому тех, кого Он сотворил для осуждения и вечной смерти, дабы они стали орудием Его гнева и примером Его суровости, Господь, чтобы привести их к определенному им концу, либо лишает способности слышать Его Слово, либо проповедью своего слова ослепляет, еще более ожесточает». Что ваше сердце говорит, братья и сестры? Вы чувствуете, что здесь происходит? Он дает им учение, опять цитирую Кальвина, он дает им учение, но не для того, чтобы сделать, но для того, чтобы сделать еще неразумнее. Он предлагает им лекарства, но для того, чтобы они не исцелились. Невозможно также усомниться, что когда Бог не хочет кого-либо просветить, Он сообщает этому человеку свое учение под покровом. Однако для того, чтобы оно не принесло ему пользы, но чтобы его охватил еще больший страх и смятение. Далее. Почему, собственно, Бог поступает так, задается вопросом Кальвин. Бог поступает так для того, чтобы показать свою милость и справедливость. То есть имеется в виду, что показать милость и справедливость должны быть те, которых надо наказать, чтобы все видели, что Бог умеет наказывать. И должны быть те, которые Бог милует, чтобы Бог показал, мог свою милость. Нужны и те, и другие. Теория Кальвина требует, чтобы были те и другие, иначе люди не увидят, что он может делать то и другое. Ну и что дальше пишет. «Ибо когда мы утверждаем, что никто не погибает незаслуженно, и что некоторые избавлены от проклятия только по причине Божьей благости, даваемым даром, то это достаточно для утверждения славы Божьей. Суверенный судья, лишая отверженных света истины и ставляя их в слепоте, пролагает тем самым путь к предопределению». Обратите внимание, пролагает тем самым путь к предопределению. Это что-то как клетка какая-то, где поставлены очень узкие ворота, ни вправо, ни влево, иначе, получается, нельзя контролировать. Что-то в этом роде. Бог все обставляет так, что человек не мог повернуться ни вправо, ни влево. Он лишает его света, и человек идет в этом направлении. Так учит Кальвин. Имейте в виду, когда я цитирую, это не значит, что я так верю в это. Это Кальвин так говорит. Чтобы у кого-то в сознании не осталось, что, собственно, мы так верим. Это справедливо, поскольку все совершается согласно тайному Божьему плану. Приготовление и предназначение отверженных погибели совершается согласно тайному божественному плану. Поэтому это должно быть приемлемо для нас. Поскольку причина планомерного ожесточения отверженного находится в его непостижимом плане, то это вполне справедливо. Здесь черным шрифтом отмечены цитаты Кальвина. Дальше, смотрите. Из Кальвина теории получается, и он откровенно прямо говорит это. Бог не хочет, чтобы злая воля людей была обращена в добро. Поэтому, цитата. Поэтому мы без колебания говорим вслед за Августином, Бог, конечно, мог бы обратить на добро волю злых людей, ибо Он всемогущ, в этом нет сомнения. Почему же Он этого не делает? Потому что не желает. А почему Он не желает? Это сокрыто в Нем. Обратите внимание, это сокрыто в Нем. Каждый раз, когда возникает сложный вопрос, люди задают ему вопрос, вместо того, чтобы отвечать, Кальвин говорит, это тайна у Бога сокрыта. Сначала он создает ситуации, в которой трудно понимать, а когда задаешь вопрос, говорит, это скрыто в Боге, этого мы не можем знать. Далее.